Точно, емко, по сути. Радио «Спутник» в Крыму. Мы формируем повестку дня.
Радио «Спутник» в Крыму. Мы продолжаем эфир. У микрофона Леонид Рудяков. Приветствую всех наших слушателей. Приветствую и поздравляю с праздником Дня народного единства. Продолжаем обсуждать этот праздник уже немножко с другого ракурса. Напоминаю, что государственный праздник был установлен в честь важного события в российской истории – освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году и приурочен к Дню Казанской иконы Божьей Матери. Сегодня у нас в гостях присутствует замруководителя миссионерского отдела Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Максим Кондаков. Отец Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все-таки есть какое-то отличие вот в понимании праздника или в восприятии этого дня, а вот светское и церковное?
Вы знаете, тут так тесно переплетено и церковное, и светское, что, в общем-то, как-то вот само по себе, да, то есть праздник, он очень органично смотрится. Угу. Потому что если мы посмотрим туда, вглубь веков, да, вспомним, что за события были тогда происходили, то мы увидим как раз-таки, что вот это единение такое духовное, оно как раз и стало таким краеугольным камнем. Поэтому, когда мы говорим об этом на дне, действительно, и наша молитва в этот день к Пресвятой Богородице, и воспоминания этого дня, оно действительно очень целостное, очень органичное. Праздник для нас, он не является такой, как бы, собранным из каких-то сегментов, да, то есть он очень органичный, он очень понятный в этом отношении. И, конечно, когда мы говорим о этом переходе, от смутного времени, да, то есть уже, да, и победе над польскими интервентами, несомненно, для нас это праздник особый праздник, церковный. Мы молимся в этот день Пресвятой Богородицы, благодарим Бога за то, что в нашей жизни мы отстояли свою независимость.
На ваш взгляд, роль церкви в этом процессе, в этом событии какова?
Когда мы говорим, вспоминаем это событие, да, то есть народное ополчение Минина и Пожарского, несомненно, это объединяющее начало. Надо отметить, что когда мы вспоминаем Минина, Пожарского, этих замечательных мужей Божьих, этих подлинных патриотов своего Отечества, мы забываем о том, что было первое ополчение, была тоже попытка избавиться от польских интервентов, но она потерпела крах. Несмотря на то, что это были такие же люди, это были такие же разночинный народ, который пытался и горел изначально идеями свободы, однако случилось так, что когда уже практически, казалось бы, до победы был один шаг, началась просто банальная, говоря современным языком, дережка портфелей. Кто кем будет, кто будет заведовать, вот, так сказать, в Новой Руси, кто же станет ближе к царю, да, кто будет руководить этой отраслью, кто будет там воевода и так далее. Еще не взяв Москву, еще не освободив ее, собственно, уже люди стали гореть какими-то собственными интересами. Не интересами страны, не духовными началами, а вот искать место потеплее. И как раз-таки потом еще подложное письмо, которое польский интервент прислали в лагерь, которое разбудило там, так сказать, казачество, которое ввело их в недоумение, внесло еще дополнительное ядро раздора. Вот как раз-таки оно и разрушило эти планы. Поэтому, когда мы говорим о вот об этом объединяющем начале, как раз-таки, да, один из историков, он осмысляет это событие, он говорит, на смутное время оно подействовало на Русь особым образом. Оно смело, отбросила, исчерпала, да, то есть обнулила совершенно тех людей, которые были наносными, которые жили собственными интересами, сиюминутной выгодой, обогащением, и наоборот вывела, как он говорит, такое выражение интересное приводит, основных людей, то есть людей с основой, людей с определенным стержнем, которые готовы были на первое место поставить для себя интересы своей страны, поставить на первое место будущее своего народа. И в этом отношении как раз-таки и заключается особое значение этого дня, действительно, потому что как раз-таки вот это первое-второе ополчение, оно действительно действовало по-разному, потому что именно как раз-таки второе ополчение, это были люди разные совершенно, да, то есть они были разных культур, национальностей, вероисповеданий, но ими двигала общность интересов. Одна именно идея, желание именно освободить свое отечество от иноземцев.
Насчет фигур, да, о которых мы говорим вот в контексте этого события исторического, Минин и Пожарский, ну вот еще читаю, патриарх Гермоген, да, тоже сыграл определенную роль в этом процессе.
Огромную роль сыграл. Дело в том, что патриарх Гермоген пользовался колоссальным уважением. Этот человек был грамотнейший, эрудированный, любящий церковь, любящий книгу, любящий историю. И когда вот эти годы лихолетия, годы смуты стали потрясать Русь, стали разваливать, стали атомизировать вот общество Руси, именно тогда он обращается с таким вот, как словом набата, со своим обращением, причем когда уже был в заключении, он из заключения передавал письма, которые расходились по Руси, и он в своих письмах, пламенных этих речах, он призывал народ к восстанию, к тому, чтобы люди встали, к тому, чтобы они проснулись и осознали, что они теряют свою Русь, свою идентичность. И вот как раз-таки роль патриарха Гермогена трудно переоценить в этих событиях. Как раз-таки его слова и отклик человеческой души, отклик русского человека на те слова проповеди, пламенное воззвание как раз-таки и явились тем рычагом, которое и направило как раз-таки вот эти огромные, так сказать, толпы людей, да, то есть вот это ополчение Минина и Пожарского на Москву.
Но он был как бы предводителем, скажем так, на задних рядах, да, то есть таким вдохновителем. Так можно сказать?
Надо сказать, что патриарх Гермоген, он был близок к людям разного рода, да, то есть это духовное лицо. И, соответственно, здесь, когда мы посмотрим на его жизнеописание, он был близок и простому народу, он был близок к князьям, царям. То есть человек был близкий интеллигенции того времени, да, то есть людям знающим, людям книжным, как мы сейчас бы сказали бы, да, то есть поэтому в этом отношении действительно он был близок огромному количеству людей. И его слово имело авторитет, оно имело вес. Угу. Это как раз-таки говорит о том, что вот несмотря на то, вот такое определенное даже падение, да, и нравственности в то время, которое происходило, ведь в то время, в смутное время, огромное существовали масса всевозможных шаек, мародеров, бесчинного народа, который грабил города, который опустошал и обители, и храмы. Несмотря на это, вот его слово, патриарха Гермогена, оно стало консолидирующим, цементирующим для русского общества.
А вот в такое непростое время был вообще риск раскола, может быть, церкви, да, или каких-то настроений вот тоже смутных вот именно в институте церкви?
Надо отметить, что тогда наше государство, оно находилось просто на краю гибели.
Да.
Вот когда мы говорим об этих событиях, ну, естественно, что есть какие-то разные точки историков, но все они едины абсолютно в одном. Мы находились на грани.
Угу.
То есть потеря государственности, казалось, была уже в полушаге. Оно могло просто распаться, наше государство. Действительно, на грани гибели. И поэтому в этом отношении действительно как раз-таки духовная составляющая, она сыграла большую роль вот именно такого определенного такого духовного подъема. Да? То есть как раз-таки люди осознали, да, что есть временное, есть вечное. И это вечное как раз-таки молитва, да, то есть оно побудило людей. Что символично как раз-таки? Да, это икона Казанская, икона Божьей Матери. Икона, которая уже в то время отмечалась чудотворениями. Да, то есть люди пошли во имя Божие, во имя Пресвятой Богородицы очищать, освобождать свою землю.
Она потом стала покровительницей войска, да? Божьей Матери.
Да, Казанская икона Божьей Матери, одна из наиболее почитаемых, как, наверное, в то время, так и сейчас. Если мы зайдем в православные храмы, в обители православные, мы увидим Владимирская икона Божьей Матери, mm-hmm. да, то есть это там Корсунская икона Божьей Матери, Казанская. Вот одна из самых-самых почитаемых икон. И надо отметить, что я несколько лет назад был в Казани, да, то есть там существует монастырь, там существует, да, на этом месте, где обретена была эта икона, то есть это святое место, туда притекают паломники для того, чтобы помолиться на том месте, где однажды на пепелище была обретена эта святая икона.
Потому что собор Казанской иконы Божьей Матери, это тоже в честь вот этой битвы, да, построен был?
Вообще, хочу сказать, у нас казанских храмов очень много по лицу Руси, очень много. То есть это и храмы, да, то есть это скиты. Все это выражение благодарности Пресвятой Богородице за ее заступничество. Потому что в путях Руси много было разных тяжелых и скорбных моментов, да, но народ наш, он прибегал всегда к защите, к Пресвятой Богородице, всегда к ней обращался, да, то есть обращался к Господу Богу в своих молитвах, и именно пламенная вера, она очень часто действительно помогала нашим воинам, да, то есть помогала нам выйти на победные рубежи, да, вот мы вспомним, например, там наши воины всегда брали благословение, например, там перед там Куликовской битвой, да, то есть вспоминаем преподобного Сергия Радонежского, который благословляет Дмитрия Донского. Несомненно, эти моменты, они всегда были краеугольным, да, то есть когда воин берет благословение, да, когда он молится перед началом битвы и идет действительно с молитвой на врага, подчас часто превосходящего силами, количеством.
И тоже примечательно, что, как вы уже сказали, люди разных культур, разных национальностей объединились буквально за, ну, вот стоя на грани существования, да, вот как тоже сказали, нашего российского государства.
Да, вот это как раз очень важный момент, да, то есть вот мы уже говорили сегодня о первом ополчении, которое, да, по сути, вот оно получило поражение, а вот изюминкой такой особенным, так сказать, особенным ключом победы стало то, что это были разные народы, то есть это были разные этносы, да, то есть это были марийцы, это были удмурты, это были татары, это были русские, но все объединились, вот именно была эта общность таких взглядов. Никто, так сказать, здесь, не, как в первом ополчении, там не делил портфели, никто не собирался, так сказать, занимать какие-то более уютные места. Все были движимы единым духом. И вот эта консолидация, она очень важна. Вот на гербе Крыма есть замечательные слова, которые мне очень нравятся. Процветание в единстве. Как раз-таки вот эти слова, их можно транслировать, да, вообще на историю нашего Отечества, на историю не только Крыма, но действительно в Руси в целом. Потому что как раз-таки процветание действительно в единстве. Наши победы, они в единстве. А Россия — это многонациональная держава, которая матерински обняла разные и многочисленные народы, и малые этносы. А она приняла, так сказать, да, в себя множество разных культур, очень непохожих, да, то есть идущих какими-то своими путями, однако, тем не менее, свое подлинное выражение, да, то есть свой, так сказать, вот расцвет они нашли как раз-таки уже находясь в пространстве Руси, России. А в этом отношении как раз-таки, вот когда мы говорим о победа над польской интервенцией, это тоже один признак единства, да, то, что объединилось, вот объединились разные народы. Никто не стал закрываться в местечковых своих каких-то там, в кавычках, там, этих княжествах, каких-то там в своих кабинетах жизни, вот вышли все вместе на врага. И это тоже, это очень символично, вот такая она Русь, она монолитная, она единая, несмотря на разные вероисповедания, разные национальности, в этом отношении общность взглядов, единство направлений, вот это то, общий вектор, он как раз-таки обеспечил победу.
Процветание в единстве, мне еще нравится сила в многообразии, да, тоже вот как второй строчкой, наверное, можно туда даже подписать. Если говорить про сам праздник, много же разговоров было, и, наверное, сейчас тоже остается касательно вот этой темы, да, 7 ноября, 4 ноября, что якобы вот вместо 7 ноября сделали 4 ноября. По этому поводу вот есть у вас какая-то позиция? То есть действительно ли можно и справедливо вот такое говорить?
Ну, вы знаете, за историю, большую историю нашего Отечества у нас есть даты, которые близко стоят друг к другу, правда? То есть, но если, например, скажем, у нас Пасха приходится когда-то, там бывает и на 1 мая, совсем не означает, что да, мы пытались, скажем, мы пытаемся здесь, скажем, ударить.
Что-то сделать, да.
Что-то сделать, да. Скорее наоборот, да. То есть мы знаем, что бывало подчас во времена безбожной власти были попытки уничтожить православие, несколько даже имитируя его православие, проводя демонстрации, как крестные ходы, проводя, например, в праздники субботники, воскресники и так далее. Ну, это оставим, так сказать, уже за границей нашего разговора. Но факт тот, что, когда мы говорим об этом событии, ну, если мы посмотрим на историю, действительно в эти дни происходили эти события. То есть это как раз было как раз-таки в третье, как бы, декада, да, то есть октября, ноябрь, да, то есть это были именно эти дни, то есть все совершалось именно в эти дни непосредственно. Поэтому, когда мы говорим о 4 ноября, ну, лично В этом отношении я не вижу никакой здесь противоречия. Но пусть для кого-то 7 ноября, скажем, это важный день, но это 4. Даже если бы эти даты попали бы на один день. Да, то есть, но тем не менее, здесь мы говорим о единстве. И как раз таки те люди, которые, например, скажем, кто-то и празднует 7 ноября, они должны понимать, 4 ноября это призыв к тому, чтобы услышать друг друга, понять, mm-hmm. что мы люди разных, может быть, политических, где-то полярных даже где-то в чем-то взглядов. Но в том-то как раз и суть, чтобы мы научились слышать друг друга, понимать, что несмотря на то, что мы можем по-разному смотреть на исторические события, что у нас может быть разная точка зрения о сегодняшних событиях, да, то есть мы можем иметь разное вероисповедание, разные культурные традиции. А Россия в этом отношении, она как раз нам показывает пример, да, то есть мы должны быть едины. То есть, ну, мы живем в домах, квартирах. Прекрасно, когда мы говорим, да, и слышим такое выражение, человек покупает не квартиру, да, то есть, а вот как раз таки главное здесь соседи. Ну, как раз таки вот здесь очень важно, чтобы у нас было вот это вот добрососедство. Согласитесь, неприятно иметь сколочного соседа, да, то есть, или там человека, который там просто за каждый щелчок замочной скважины, там, да, то есть за любой звонок будильника уже приходит там жаловаться, там, да, то есть стучить mm-hmm. к тебе в дверь. Ну, так и здесь. То есть, если мы, например, в наше общество привыкли видеть только я, то есть только себя, и вот это выпячивать, ну, это нехорошо и непродуктивно. Поэтому в этом отношении здесь как раз такие призывы к единству, к тому, что мы понимали, что наши действия, наше, так сказать, вот, общение друг с другом, все должно быть направлено на то, чтобы мы видели, понимали и осознавали. Мы все разные, но мы все граждане одной большой, великой страны.
Как вы считаете, стимулируют различного рода кризисы, вот смутное время, допустим, нас как раз-таки объединяться, ну, скажем так, более искренне, да, потому что вы сказали, что то время, оно как раз отсеяло людей, которые на это были, судя по всему, не способны. Просто сегодня мы тоже определенный кризис переживаем, не такой глобальный, как смута, да, мы не на границе существования нашего, но, тем не менее, время все равно непростое.
А вы знаете, вот есть такая пословица, всем нам известная, она родилась, кстати, в недрах нашего народа. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Вроде бы, вот как бы, да, то есть такое обычное выражение, но здесь глубинная мудрость заложена. Как-то удивительным образом устроена человеческая душа. В благополучии мы о небе забываем. Считаем это, так сказать, ну все так и должно быть. Это, так сказать, это я лично, это я, вот, так сказать, мои какие-то таланты посодействовали тому, что вот все так хорошо вокруг меня и благополучно. Да? А когда вдруг что-то вот какое-то происходит потрясение, вот тогда бывает подчас человек и пробуждается. Такие какие-то определенные качества, которые, в общем-то, заставляют его прогрессировать. Вообще у человека два состояния бывают в жизни. Это вот регресс, деградация и развитие. И вот если так посмотреть, в общем-то, к сожалению, человек в спокойном состоянии, в таком, да, когда все благополучно и хорошо, но, к сожалению, не все, скажем так, да, они прогрессируют. То есть, люди, да, то есть временами в жизнь человека и должно войти какое-то испытание, какое-то вот такое потрясение, да, то есть, которое человека немножечко вот заставит, скажем так, прийти в себя.
И в чем-то расставить приоритеты. Вода не течет, да, то есть то же самое про человека.
Это, как вы знаете, один из святых, он говорит о болезни. Он говорит, болезнь — это остановка в жизни человека. Но вот когда человек едет, например, скажем, там, в поезде, в машине, все мимо проносится, он не видит очертаний, все вот как будто смазано. Но только происходит эта остановка, он видит все таким, как есть. И вот в нашей жизни, когда приходят какие-то такие потрясения, мы начинаем вот реально смотреть на вещи, на себя, на свою жизнь. Начинает отсыпаться шелуха, и мы понимаем, что в жизни все-таки главное. А люди бывают подчас, вот, которые прошли жизненные испытания, они ведь как говорят, да главное, вот мы здоровы, главное, у нас есть наша семья, детки, чтобы были здоровы, чтобы было мирное небо, да, то есть, казалось бы, вот все, на пальцах-то одной руки оказывается, надо, что нужно человеку, да, когда, так сказать, все благополучно, тогда начинаем жиру беситься, тогда у нас почему-то модели каких-то популярных смартфонов, которые только вот развешивают на, так сказать, на билборде, да, то есть, почему у нас нет этого в кармане, вот это у нас для нас трагедия, да, к сожалению, есть и такие люди. Поэтому, естественно, хорошо, замечательно, когда мы живем в мирные времена. Но никто нам не обещал тепличных условий. Мы живем в мире, который очень активно идет вперед, продвигается, да, то есть каждый новый день что-то нам приносит. И вот даже сегодняшние события, да, то есть они тоже для нас, это тоже для нас какое-то испытание. Все зависит от того, как мы на это отреагируем. Или мы закроемся в себе, будем искать пятый угол, спрячемся, или мы, наоборот, попытаемся жить в этих реалиях, да, то есть, может быть, эти реалии сделают нас мудрее, сильнее.
Ну да, если бы Минин и Пожарский отсиделись бы где-то, да? То есть никто не знает, как бы повернулась история российского
государства. Потеряли бы себя и государственность однозначно.
А вот вы сказали, что такое свойство человеческой души, да, вот как-то, когда все хорошо, в общем-то, ничего не делать. А вот человеческой или в какой-то степени вот нашей российской, русской души еще, да, как бы пока вот прям уже на краю не будем стоять, в руки себя не возьмем.
Ну, вы знаете, может быть, и так, да. Дело в том, что, в общем-то, как бы, ну, говорим о том, как мы говорим, да, своя рубашка ближе к телу, говорим о том, что мы знаем, да, то есть говорим о нашем таком определенном таком менталитете. А, несомненно, что такие моменты, конечно же, тоже бывают в жизни человека, да, то есть мы общаемся вот с людьми, да, то есть вот мы священнослужители, и мы видим, бывает, почаще, что действительно вот те процессы, которые происходят сейчас в душе человека, они ведь потом отражаются, в общем-то, да, то есть и вот на общество, как сейчас человеку, то есть он дифферентен. Ну, вот моя хата с краю, да, то есть и один, второй, третий, пятый, ну вот так собирается общество, то есть вот такое общество мы имеем, да, то есть, а если мы наоборот видим людей активных, да, то есть имеющих определенную гражданскую позицию, да, то есть не просто посмотрели, о, там, СВО, там, да, то есть наши ребята там воюют, там, да, то есть кто-то пытается помочь, да, то есть опять какие-то продукты, там, да, то есть, ну просто написать несколько добрых слов, там, ребятам послать туда, там, на передовую, поддержать их этим образом, свечу в храме поставить, вот такую позицию, когда мы имеем, то есть, ну вот, все зависит от того, то есть мы кто мы люди, да, то есть, или вот мы такая вот пытаемся быть вот таким, знаете, забиться где-то там в уголочек, да, то есть и подождать, ну, пока там все над нами там пройдет, но жизнь устроена так глубоко интересно, что вот те люди, которые пытаются, так сказать, скрыться, вот как раз-таки наоборот, их жизнь вытаскивает наружу из этих норок, да, то есть и все-таки заставляет отвечать, да, то есть ты на какой стороне, да, потому что, в общем-то, определяться в жизни все равно приходится.
Все равно приходится, и, ну, невозможно быть все время безучастным. В любом случае, в какой-то момент оно доходит до таких условий, что у тебя просто нет выбора уже, да, и лучше к этому быть готовым немножко заранее, а лучше очень сильно заранее. Отец Максим, в завершении нашей беседы уже вот в день народного единства 4 ноября. На ваш взгляд, есть ли что-то, что вот, ну, правильно было бы сделать человеку в Крыму, в России, ну, к отмечающему этот день?
Вы знаете, мы живем в многонациональном, поликультурном таком, да, то есть вот Крыму много разных национальностей, религиозных исповеданий. Я хотел пожелать нашим уважаемым слушателям к тому, чтобы мы всегда с большим уважением относились вот, с добрососедством к тем народам, которые живут на нашем богоспасаемом крымской земле. Чтобы мы всегда были к ним открыты, чтобы мы всегда были открыты к диалогу, и чтобы мы всегда имели вот активную такую гражданскую позицию, чтобы мы понимали, да, то есть вот, мы не просто песчинка, да, то есть мы люди, мы граждане своей страны. Можем помолиться, помолитесь, да, то есть можем поучаствовать в каком-то добром мероприятии, помогите, поучаствуйте. Вот действительно, за активную такую позицию жизненную я всегда выступаю двумя руками.
Ну, здесь тогда воспользуюсь словами, которые вы уже привели в процессе нашего разговора, да, процветание в единстве. Вот можно вспомнить в этот день о том, что все-таки, да, и сила в единстве, да, и в разнообразии в том числе. Отец Максим, благодарю вас, то, что посетили сегодня нашу студию. С праздником вас. Благодарю вас за беседу. Замруководителя миссионерского отдела Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Максим Кондаков был у нас в гостях. Еще раз вам большое спасибо. До свидания.
Спутник в Крыму. Голос великой страны.